Я остался один. Какое-то время я издавал разнообразные дикие звуки, мечась по келье, потом захрипел и стих, словно ослабев. Только настороженно прислушивался. Знал, что если адептка вернется поменять шкатулки, в надежде, что я потерял сознание, мне придется ее убить. Потому что я вспомнил. Узнал ее. По крайней мере, так мне показалось. Это было почти невероятно, но если я не ошибался, знал наверняка. Останься она еще на минуту, загляни мне в глаза, притронься я к ней, и она тоже меня узнает. На свою и мою погибель. Мирах. Наложница, с которой моя учительница и любовница Аина, единственная моя Аина, века назад приказала провести ночь в любовных соревнованиях. Мирах, что должна была проверить, сколь многому я научился. Века назад, в далеком городе, в павильоне дворцового комплекса, называемого облачными палатами, молодой князь и она. Прекрасная, смуглая, как киберийская княжна. Она сбрила красные волосы, сменила полупрозрачную, словно туман, одежду на широкое полотно наряда адептки, сняла тонкие цепочки с лодыжек и запястий, вытатуировала на щеках и лбу святые знаки, исхудала, но у нее оставались те же глаза, подобные изумрудам, те же губы, те же самые ладони, которые я прекрасно помнил. Я сидел на постели, вытирал куском тряпки кровь из носа и чувствовал, как от страха, усилия и восторга лупит мое сердце. Внизу живота я чувствовал острую боль от неразрешенного бремени и чувствовал, как трещит у меня в побитой голове. Я надеялся, что ошибся, что, возможно, это был кто-то похожий, может, ее родственница. Однако я знал, что обманываю себя. Есть вещи, которые невозможно забыть. Порой можно промыть мысли, как под дождем. Можно лишиться воспоминаний даже о том, что раньше казалось предельно важным. Но ласки и взгляды любовников остаются. Особенно те ласки, какими сумела одарить меня Мирах. И те ее взгляды. Ее губы, ее глаза и пальцы. Я был уверен. До утра я сидел и слушал. Глубокая темная ночь лабиринта несла какие-то звуки. Не то шепот, не то шаги. Но когда я выглядывал из ниши, никого не видел. Я начинал дремать, но хватало свиста ветра или крика птицы, чтобы я просыпался. Для уверенности я перенес шкатулку, стараясь не прикасаться к ней иначе, как через тряпку, и разместил так, чтобы до нее невозможно было дотянуться, не потревожив мой сон. И все равно я спал мало и неспокойно. Брус вернулся лишь под утро. Вполз в нишу и уселся под стеной, растирая руки, словно трясясь от холода. Он был бледен, а на плече его появилась пурпурная припухлость от укуса. Он взглянул на меня, но дотронулся кулаком до губ, прежде чем я решился заговорить. Я сидел неподвижно и знал, что он борется с усталостью. Его голова то и дело падала на грудь, но через миг он снова просыпался. Так же, как и я. На рассвете нам принесли ведро воды для омовения, немного каши из овощей и даже сладковатые ореховые коржики. Все это принес лысый старикан. Мирах не появилась. Мы молча собрали свои вещи. Я понятия не имел, что случилось в комнатах архиматроны. Мне лишь пришло в голову, что если бы Брус ее убил, как подсказывал рассудок, он бы вернулся ночью. Кроме того, он не приказывал спешить. Сразу после завтрака надел маску и говорил со мной, только издавая короткие приказы, подобные тем, какие отдают собаке, а чаще просто указывал на что-то пальцем. Едва мы завернули шкатулку и привели в порядок одежды, появился тот же жрец неясного пола, сопровождавший нас вчера.
«Архиматрона передает корзину плодов и пожелание, чтобы дорога, которой идет слово, была выстелена благословениями подземной матери», — промолвил он.
«Пусть мать опекает эту башню и всех, кто укрылся в ее тени», — ответил Брус, впервые в тот день заговорив.
Нас вывели на внешний двор. Я шел молча, чувствуя, что сердце мое выскакивает из глотки. В любой момент ожидал увидеть храмовых стражников, стену круглых щитов с рисунком подземного лона и копий. Мне казалось, что их приведет Мирах или Архиматрона, а порой я думал, что нас ждут у ворот. Вместо этого я увидел нашу трофейную повозку с отремонтированной осью и с впряженными в нее теми же животными. Брус взгромоздился на сиденье и замер на кожаных подушках. Потом движением пальца приказал раскрыть над собой большой зонт. Я сделал, что он приказал, окинув взглядом тылы повозки, и убедился, что наши корзины, шпионские посохи, узлы с одеждой лежат так, как мы их оставили. Я взял вожжи и длинный хлыст. Потом мы долго стояли в молчании и ждали. Я услышал скрежет запоров, и, наконец, ворота отворились, впуская немного солнечного света. Я хлестнул мула в прутом, двуколка тронулась, и мы выехали в город и снова поехали в сторону моста. Идя, я задрал лицо к солнцу, думая, что вижу его заново. Даже забитая, вонючая площадь, бедные улочки, кривые халупы поселения Аширдым казались мне красивыми. Однако я знал, что радость моя преждевременна. Мы катили через город, и где бы ни появлялась наша повозка, люди падали на колени, упираясь кулаками в землю. Я шел и ни разу не оглянулся на торчавшую над окрестностями Красную башню. На этот раз перед мостом было немного людей, но армейские стояли точно так же, как накануне. Я взглянул на преграждающий мост боевые фургоны, обвешанные щитами, и снова почувствовал себя так, будто в глотке моей свернулась змея.
«Ни слова», — прозвенел голос из-под маски Бруса.
За столом сидел уже другой десятник. Он обмотал голову платком, попивал воду из баклаги, а ноги поудобнее положил на стол. В очереди ждали едва несколько человек. Одинокий путник, семья с несколькими детьми, старик, опирающийся на палку. Под стеной, неподалеку от моста, еще не было толпы задержанных. Пока там сидели на корточках лишь трое путников с руками, сплетенными за головой. Их охранял солдат с копьем, сидевший на бочке и жрущий фрукт. Остальные бродили по площади или сидели в тени под стеной, в крикливых группках и играли в кости. Между ними стояла оплетенная ремнями тыква. Солдаты передавали друг другу глиняную трубку, бесцеремонно выпуская клубы бакхунового дыма. Я подумал, что хватило бы хона кавалерии, чтобы разбить их в пыль, и чуть больше, чтобы захватить весь город. Только что дальше? Когда мы подъехали к первому посту, командир как раз заканчивал разговор с семьей, сбившейся в тревожную группку. Мужчина и женщина нервно копались за пазухой и в одеждах, а рядом со столиком стояла большая корзина из тех, в каких носят хлеб, где лежали самые разные предметы. Нож в деревянных ножнах, горсть медиков, украшенные черепаховым панцирем коробочки, немного дешевой бижутерии, цветные тряпки. Или путникам полагалось платить за стави, или были это запрещенные предметы, поскольку я заметил в корзине две украшенные металлом тыквы на ремнях, в которых в дороге носили пальмовое вино, а еще красивую трубку из серебра и дорогого дерева. Женщина с головой, укрытой платком, вздрагивая от сдерживаемых слез, развязала узелок, из которого вынула две маленькие серебряные сережки с хрустальными глазками. Командир оглядел их презрительно, бросил в корзину и кивнул в сторону прохода между повозками. Прежде чем все попадали при нашем появлении на колени, между повозок успел войти еще и одинокий путник. Высокий мужчина в потрепанном дождевике, с посохом на плече, с лицом, прикрытым полями шляпы путника.